И вот лейтенант, очень похожий на Пфайфера, Коляша чуть не спросил его фамилию, сменил суровость на милость, расспросил супругов Хохалиных, каким путем и зачем попали они в Дарницу, шевельнул кривой загогулиной плохо пробритого рта. Муж с женой — это другое дело, а то милуются тут по кустам всякие. Он уже пошел, но обернулся. Я буду иметь вас в виду. В виду. Иметь. Начал заводиться супруг Хохалин, но молодая жена резко дернула его за рукав, остепеняя. Ой, сколько раз ей придется повторять этот жест, сдерживающий горячность мужа. Сколько пролить слез, научая его степенности в речах, остерегая от гибельных действий, да все ее усилия по перевоспитанию мужа или хотя бы пробуждению степенности и благоразумия особого успеха не имели. Прошла еще одна ночь. Утром у солдат с проходящего эшелона Коляша купил булку хлеба по сходной цене, и в то же утро, под воздействием воспоминаний о фронтовом братстве, о светлом образе офицера Пфайфера и лейтенанта из Винницкой комендатуры, совершил он еще одну весьма поучительную ошибку. Увидев, что к воинскому эшелону прицеплено три зеленых вагона с кремовыми занавесочками, и возле них прогуливается чистенький, излучающий приветливость генерал-майор с круглой попкой, с брюшком кругленьким, с подбородочком репкой, луночкой украшенным. Все-все, особенно детский носик, располагало, если не к вольности, то уж к приветливости все непременно. Сплетя на груди руки, меж полами расстегнутого мундира, накинутого на плечи, генерал прогуливался вдоль состава, дышал свежим воздухом. Мирная ли осень, земля ли в последнем увидании багрянца, облик ли праздно прогуливающегося генерала и подвигнули фронтовика к не совсем продуманному действию? Коляша подзаправился, подобрался и заступил дорогу генералу, который, слышалось солдату, тихо и проникновенно произносил: «Роняет лес багряный свой убор». «Здравия желаю, товарищ генерал!» — бодро заявил Коляша, прикладывая пальцы к пилотке. Вспомнил вдруг, что везде и всюду в армии повторяют поучительную заповедь: «К пустой голове руку не прикладывают». И тут же понял, что сделал он глупость, неизвестно которую по счету в жизни. Уже и за дорогу эту немало их сотворил, но отступать было поздно. Коляша залепетал о том, что он бывший фронтовик, ранен, едут вот с женой, тоже фронтовичкой, на Урал, деньги и продукты на исходе. Так нельзя ли им? Пусть бы хоть в тамбуре или в коридоре. Взгляд генерала медленно пробуждался. Он еще не видел, не различал солдата перед собой, да и не слышал. Он все еще глядел сквозь человека на багряный осенний лес и, шевеля губами, шел дальше, сквозь время, сквозь свет, сквозь солдата, так и не поняв, кто это перед ним мельтешит и издает какие-то звуки. Никогда, нигде никто не смел заступать ему дорогу, тем более беспокоить просьбами. Глаз земной, солдатский, так и не достиг его сознания, не потревожил вельможный слух. «Извините, жалко», — молвил во след генералу Коляша, да еще чуть и не поклонился. «Эх, Колька Свист, разудала твоя голова. Размундяй ты, размундяй, учит тебя жизнь, учит, да все никак не научит». Генерал подхватил спавший с плеча мундир и, огрев Коляшу не просто негодующим, но испепеляющим взглядом, молцевато вспрыгнул на подножку вагона. Сырым плевком лепился солдат Хохалин на междупутье и вновь осознал давно известную истину: Чем выше чин, тем убийственнее от него происходит унижение, и потому впредь не лезь вверх ни с какими просьбами, не нарушай той границы, которая пролегла меж верхним и нижним эшелоном.